Спасибо большое. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я у вас, насколько я помню, никогда не был. В Заокске я тружусь с 2002 года, с некоторыми перерывами. 3 года я работал в Москве, но проживал в Заокске. Потом мы 3 года были на Филиппинах, вернулись. Вот за эти 23 года ни разу я до вас не доехал. Слава Господу, что Сергей оказался поблизости от того дома, где я живу в Заокске, предложил мне, и я не нашел слов отказать ему. Несколько слов хочу сказать о себе. Я, как уже сказал, в Заокске тружусь с 2002 года, там в разных ипостасях, совершал разные служения. У меня 4 детей. Моя супруга преподает в нашем университете английский язык. Старшие дети уже не с нами. Старшему сыну 21 год, он проживает в Курске, не женат. Старшая дочь уже замужем, 20 лет ей. Они с супругом тоже проживают в Курске. Почему в Курске? Потому что наши корни оттуда. Я сам с Курской области, супруга моя с Курской области. Я ближе в сторону Воронежа из города Щигры, а супруга моя ближе к Сумам или к Сумам. Большое Солдатское, которое, к счастью, не было захвачено вот в те трагические дни, но, тем не менее, наши родители, они сейчас все равно там наводят серьезный порядок, потому что там было непросто. Ну, а младшие дети, это такое, знаете, дети старости. Младшему сыну 12 лет, а младшей дочери 9 лет. Они, к счастью, с нами. И у нас есть, к счастью, вот такие сладостные заботы. О чем бы я хотел сегодня поговорить с вами? Но прежде чем поговорить с вами, давайте очерчим формат. Не буду говорить вам, что я плохо проповедую. Я вообще считаю, что достаточно прилично я проповедую, но не всегда проповедую проповеди. Большей частью это получаются лекции. И сегодня моя проповедь будет больше напоминать лекции. А вы знаете, что в современном обществе уже нельзя говорить монотонную речь в аудитории на протяжении там длительного времени, 40 минут, час 20, час 30. Надо взаимодействовать с народом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Священное Писание сегодня читал не я. Давайте поработаем с вами в режиме субботней школы. Я буду предлагать вам читать какой-то библейский текст, выбрать его читать, а я буду добавлять к этому тексту какой-то комментарий, ну и стараться вести наше размышление в какой-то единой логике. Договорились? Есть у вас с собой Священное Писание? То есть, если я буду вас просить, вы согласны меня поддержать и цитировать, не цитировать, а читать Священное Писание из Библии? Как? А, отлично, если будет на экране, очень хорошо. Но в любом случае я поворачиваться не буду, буду ожидать, что вы будете цитировать текст с экрана. Совсем недавно я обратил внимание на один текст, и у меня созрела проповедь. Я вот с этой проповедью уже у вас в третьем месте. Произвело на меня это впечатление, и я хотел бы этим впечатлением сегодня поделиться с вами. Приглашаю вас открыть послание к Евреям, 12 главу. И в послании к Евреям, в 12 главе, мы прочитаем с вами несколько стихов. Апостол Павел в послании к Евреям, заканчивая уже свою проповедь, говорит о том, какие есть благословения у христиан. И говоря о благословениях для христиан, он сравнивает две горы. Он говорит о прошлом опыте, опыте Израиля, как опыте стояния у горы Синай. А христианский опыт он описывает как опыт стояния у горы Сион. И вот, описывая вот это стояние у горы Сион, послание к Евреям, 12 глава, С 22 стиха Павел говорит: «Вы приступили к горе Сиону». Не к горе Синае вы приступили, когда израильтяне видели все происходящее на Синае, их обуял трепет, им было страшно. Он говорит: не таков ваш опыт. Вы приступили к горе Сиону. Вы приступили к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. И вот, заканчивая перечисление благословений христиан, он говорит, что в 24 стихе, 12 глава, 24 текст, он говорит: «Вы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу». Иисус здесь назван ходатаем Нового Завета. «И к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Апостол говорит, что мы приступили к ходатаю, и мы приступили к крови. Вот нарисуйте себе такую ментальную картинку. Вы стоите перед каким-то сосудом, в который собрали кровь. Мы с вами периодически видим кровь. И вот здесь автор говорит: «Вы приступили к крови». То есть ментально мы с вами должны созерцать эту кровь. И что удивительно, вот эта кровь, к которой мы с вами приступили, сказано, что эта кровь говорит. Конечно, здесь образный язык. Конечно, мы понимаем, что здесь апостол употребляет символизм. Но тем не менее, мы видим в нашем сознании, нашим сознанием, нашим мышлением, мы видим вот эту кровь, кровь, которая говорит. А теперь давайте вчитаемся в текст. Когда говорится об этой крови, то эта кровь какое имеет определение? Вы приступили к крови, и дальше какое слово? Кровь кропления. Не просто кровь, а кровь кропления. Это не просто кровь, которую собрали в сосуд. Это кровь, которую кто-то покропил. И вот эта покрапленная кровь, именно к этой крови кропления мы с вами приступили. Говорит кровь кропления. Мы должны будем посмотреть в Ветхом Завете, когда кропилась кровь, где кропилась кровь и как эта кровь могла что-то говорить. И вот далее мы видим, текст говорит: «Вы приступили к крови, говорящей лучше». Кровь может говорить по-разному. Одна кровь может говорить хуже, другая кровь может говорить лучше. И здесь мы понимаем прекрасно с вами, что здесь, конечно же, не оценивается качество речи, которую кровь произносит. Здесь говорится о том, к чему кровь призывает. И в качестве примера приводится пример крови Авеля. Помним ли мы с вами из Священного Писания, где сказано, что кровь Авеля говорит? Давайте откроем с вами книгу «Бытие». И в книге «Бытие» мы читаем с вами в 4 главе 10 по 12 стихи. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Кровь здесь не просто говорит. Кровь здесь вопиет, она кричит, она плачет, и она взывает к кому? Она взывает к Богу. О чем эта кровь взывает к Богу? К чему она Бога призывает? Что эта кровь ожидает? Эта кровь требует справедливости. Читаем 11 текст. «Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Мы видим, что здесь происходит диалог. кровь взывает к Богу, и Бог отвечает, но отвечает уже не крови, а отвечает Каину. Кровь требует справедливого воздаяния, кровь требует справедливого возмездия, и это возмездие приходит, и Господь наказывает Каина. Он говорит: ты будешь возделывать землю, но не будет у земли силы, чтобы тебя обеспечивать. Мы видим, что существует в Ветхом Завете идея о том, что кровь требует праведного воздаяния. Находим ли мы что-то подобное в Новом Завете? Есть ли текст в Новом Завете, который говорит о том, что-то взывает к Богу о праведном воздаянии? Книга Откровения, 6 глава. Давайте мы посмотрим с вами в книге Откровения на пятую печать. 6 глава книги Откровения. Мы читаем с вами с 9 стиха. 9 и 10 стихи. Книга Откровения, 6 глава, 9 и 10 стихи. Пожалуйста. Да. И 10-й. Спасибо. Мы видим с вами, что после снятия пятой печати под жертвенником что-то нам сказано есть. Что под жертвенником мы видим? Души. Души убиенных находятся под жертвенником. Скажите, пожалуйста, сколько мы с вами знаем жертвенников в Ветхом Завете и сколько жертвенников в книге Откровения? Мы помним, что первый жертвенник был жертвенник всесожжения, который стоял во дворе святилища, а второй жертвенник был золотой жертвенник, который находился внутри святилища. В книге Откровения сказано, что есть жертвенник, и сказано, что есть золотой жертвенник. В 8 главе книги Откровения мы с вами слышим, что есть жертвенник, от которого берутся угли. На каком жертвеннике постоянно должен был гореть огонь? На жертвеннике во дворе. И эти угли, взятые от одного жертвенника, несутся на другой жертвенник, где фимиам с молитвами всех святых возносится пред Господом. Когда сказано «золотой жертвенник», четко сказано, что это жертвенник, где совершается ходатайственное служение. А вот здесь стоит жертвенник без прилагательного. Что является новозаветним жертвенником? Что является аналогом, новозаветним аналогом жертвенника всесожжения? Креста Иисуса Христа. Когда в Ветхом Завете приносились жертвы, остатки крови куда выливались? Они выливались, остатки крови. Если кровь приносилась на жертвенник, то только частично. Большей частью кровь выливалась к основанию жертвенника. И мы с вами очень хорошо помним, что Священное Писание поясняет нам, какая же есть связь между душой и кровью. Откроем с вами книгу Второзакония, 23 глава, 12 глава, 23 текст. Книга Второзакония, 12-23. Давайте прочтем. Что здесь сказано про кровь? То есть мы видим с вами, что Ветхий Завет, оказывается, говорит, что душу можно есть. Сегодня наши православные коллеги говорят нам о том, что душа это что? Что-то эфемерное, что покидает тело после смерти, куда-то возносится, как-то что-то с ней происходит. Что нам говорит здесь текст про душу? Что оказывается, душу можно есть. Так я читаю Священное Писание. Что же это за такая страшная здесь душа, которую можно поглощать? Еврейское слово «нефеш» – это существительное от глагола «нафаш» – «дышать». И современные исследователи вот это слово «нефеш» вместо слова «душа» переводят как «жизнь». Вот теперь давайте вместо слова «душа» поставим слово «жизнь» и прочтем третью строчку. «Ибо кровь есть видимым проявлением жизни, является что?» Кровь во мне. Когда я отнимаю кровь, я отнимаю что? Я отнимаю жизнь. И теперь мы с вами возвращаемся в шестую главу книги Откровения. Мы видим там, что там под жертвенником вопиют души. Это жизни. Жизни кого? Убиенных за крест Иисуса Христа. Это те, которые отдали свою жизнь Иисусу Христу, и за то, что они стали христианами, они должны были засвидетельствовать о своей верности, своей кровью, своей жизнью. Они пролили, подобно ветхозаветным жертвам, свою жизнь в основание новозаветнего жертвенника, в основание креста. Вот оттуда эти души вопиют к Богу. Вот оттуда, подобно крови Авелевой, их кровь тоже вопиет к Богу. Что они говорят Богу, Откровение 6.10? «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь». Вот это слово «мстишь», оно может коробить наш слух, правда? Потому что «не мстите за себя» можно перевести, вот это слово, которое здесь употребляется, можно перевести «доколе, Господи, не судишь и не воздаешь праведно». Мы видим с вами, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете есть идея о том, что кровь говорит. И первое, о чем кровь говорит, кровь взывает к тому, чтобы Господь справедливо покарал тех, которые пролили жертвенную кровь. «Доколе, Господи, не судишь и праведно не воздаешь за кровь нашу». Кровь, принявшая, земля, которая приняла кровь, вот эта кровь вопиет ко мне о праведном воздаянии. Мы видим с вами, что в Ветхом Завете отношение к крови было очень и очень серьезным. Давайте посмотрим с вами на книгу чисел, 35 глава. В 35 главе, в самом конце, 33-34 стихи говорят, что же должно было израильтянам делать, как они должны были блюсти себя, чтобы не навлечь на себя гнев Божий. Книга чисел, 35 глава, 33 и 34 стихи. Пожалуйста, желающие, прочтите.
«Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, а земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых».
Спасибо. 33 текст призывает нас: не оскверняйте землю. Земля, которую можно было осквернить кровью, это земля, на которой обитает Бог Израиля. Для того, чтобы сохранить его присутствие, израильтяне должны были всячески стараться не осквернять землю. Как они могли осквернить землю? Если произошло убийство на этой земле, то это убийство оскверняло землю. К чему привело убийство Каина в отношении земли? Что Господь сказал в отношении земли после убийства Каина? Каин убил Авеля, и Господь что-то ему сказал, что будет в отношении земли теперь. Он будет трудиться, но что земля? Земля не уродит. И вот та же самая идея и здесь. Если израильтяне будут осквернять землю пролитием человеческой крови, то это тоже скажется на земле. И для того, чтобы избежать ситуации, когда земля перестанет родить, избежать ситуации, когда Господь вынужден будет оставить эту землю и отправить евреев в вавилонский или ассирийский плен, должно было очень строго следить за ситуацией, когда проливалась кровь во время человекоубийства. Как нужно было реагировать на пролитие крови в Израиле? Земля не иначе очищается от пролитой на нее крови, кроме как? Мы помним с вами: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, это значит кровь за кровь. Для того, чтобы сохранить благословение в завете, должно было того, который совершил грех убийства, подвергнуть смертной казни и пролить его кровь. И вот когда проливалась кровь убийцы, тогда земля очищалась, как мы с вами видим. Земля не иначе очищается, кроме как кровью пролившего ее. Израильтяне должны были очень внимательно следить за тем, чтобы человеческая жизнь была неприкосновенна. И если возникал грех убийства, это вело к очень страшным последствиям. Всякий раз, когда проливалась кровь, эта кровь взывала к Господу о справедливом наказании. Очень интересный есть ритуал в Ветхом Завете, описывающий ситуацию, когда общество не знало, что делать, когда имело место убийства человека. Если человек был убит, земля таким образом осквернялась, кровь взывала к Господу о справедливом наказании, а кого наказать общество не знало. И вот здесь мы с вами идем в 21 главу книги Второзакония, и там описывается очень интересный ритуал, как решалась проблема избавления земли от осквернения пролитой кровью, если не было известно имя убийцы. Давайте откроем с вами книгу Второзакония. И будем читать 21 главу с 1 стиха по 4 текст. Второзаконие, 21 глава, с 1 стиха по 4 текст. Посмотрите, что происходит. Был обнаружен труп человека. Человека убили. Кто убил, непонятно. Но факт осквернения земли кровью убитого имеет место. Возникает непростая ситуация. И тогда нужно было определить, какой населенный пункт станет ответственным за ситуацию. Ответственным за ситуацию назначался населенный пункт, который находился ближе всего к месту убийства. Логично? Ну, скорее всего, так. И вот когда этот населенный пункт назначался ответственным за убийство, это общество вместо себя должны были привести телицу. Они должны были привести животное. Это животное должно было быть таким, что это животное ранее не использовалось на работах. Что нужно было сделать? Старейшины города, представители города отведут телицу в долину и заколят там в долине. Кровь, которая проливалась на земле, требовала справедливого воздаяния. Не было грешника, который ее пролил, не было известно имя. Грешник был, но имя было неизвестно. И тогда виновным становился город или селение. И вот это селение теперь предлагает вместо себя, предлагает телицу. Вот эта телица должна отдать свою жизнь для того, чтобы не пострадало общество. Для того, чтобы Господь не покарал вот этих живущих ближе всего к месту убийства. Мы видим с вами здесь очень интересную систему. Вместо того, чтобы покарать общество, мы видим с вами, Господь предлагает что-то. Господь предлагает замену. Господь предлагает что-то, что должно решить проблему кровопролития и проблему гнева Божия. Мы видим с вами, что, возвращаясь опять к нашему главному стиху сегодня, мы видим с вами, что кровь в Ветхом Завете и в Новом Завете – это очень важный момент, это очень важная концепция. Кровь, мы с вами сказали, говорит. Очень часто кровь говорит, но говорит не в нашу пользу. Кровь может взывать к Богу о справедливом наказании. Священное Писание описывает нас, людей, мертвых по преступлениям и грехам, возмездие за грех которых – смерть. Мы с вами должны дать отчет Богу за все наши соделанные дела нашей смертью. Подобно тому, как убийца в Ветхом Завете умирал, потому что делал преступление, за все наши преступления умереть должны мы. Давайте посмотрим с вами на книгу Левит, 5 глава, 1 текст. Что говорит Священное Писание? Левит, 5 глава, мы читаем с вами в первом стихе. Первый текст, первое предложение, первую часть и последнюю часть. Давайте прочтем начало первого стиха и конец. Левит 5.1. Если кто-то был свидетелем какого-то нехорошего события, когда кто-то злословил кого-то, Бога ли злословил, человека ли злословил, то человек, услышавший такое нехорошее событие, такое нехорошее слово, становился как бы соучастником, если что не делал. Если не объявил. Человеку можно было избавиться от этого преступления, если он объявлял. Если он не объявил, то что происходит? То он понесет на себе грех. Мы видим с вами в Ветхом Завете очень интересные метафоры употребляются для обозначения греха. Самая частая метафора, которая есть в Пятикнижии для обозначения греха, грех как бремя. Когда человек согрешает, на него наваливается какая-то тяжесть. И вот эта тяжесть прижимает человека к земле. Давайте вспомним опыт Давида. Когда Давид согрешил, что он говорит? Господи, обветшали кости мои от вседневного стенания. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл преступления моего, и ты, Господи, поднял это бремя. Мы видим с вами, что в Ветхом Завете одна из метафор, которая употребляется для обозначения греха, грех как некое бремя, грех как что-то тяжелое, которое настолько нас прижимает к земле, что мы не способны идти. Что происходит с человеком, когда он становится носителем своего греха? К чему это приводит? Это приводит в конечном итоге к тому, что человек должен быть отторгнут от земли живых. Всякий, несущий на себе грех, в конечном итоге, мы читаем в последующих местах Священного Писания, должен быть наказан смертью. Нет другого пути у грешника, если он не желает, подобно Давиду, сказать: «Господи, но я открыл тебе». Но Господь дал нам вот эту возможность, он сказал: «Я предлагаю кого-то для того, чтобы ты смог освободиться от вот этого бремени. Я предлагаю кого-то, кто это бремя возьмет на себя». Давайте посмотрим с вами, что же происходило в Ветхом Завете, когда имел место грех. Если имел место грех, и ветхозаветная система позволяла человеку принести жертву, то человек, приходя во святилище с этой жертвой, что делал первым делом? Он полагал руку на голову животного. Что этот символический жест означал, когда человек вот так с давлением, как бы даже давил на голову животного? Он отдавал вот это бремя, он как бы вот этим надавливанием на голову животного говорил, то, что сейчас давит на меня, то, что сейчас давит на мою голову, то, что сейчас давит на мои плечи, я это слагаю, потому что Господь дал мне эту заместительную жертву. Я отдаю с давлением на эту голову, на голову этого животного свое бремя, я отдаю свой грех. Это делал он правой рукой. А что в это время он делал левой рукой? У него в левой руке был нож, хорошо наточенный для того, чтобы животное умирало максимально безболезненно, если так можно говорить. Но тем не менее у этого человека в руке был нож. Специальный нож, который должен был лишить животное жизни. С одной стороны, я отдавал это бремя на голову животного, с другой стороны, я сразу же это животное лишал жизни. Животное умирало вместо меня. Для того, чтобы я освободился от этого бремени, этого душевного бремени, кто-то это бремя брал на себя. Но мы с вами читаем дальше, что что-то нужно было делать с этой кровью. Давайте посмотрим с вами на книгу Левит, на 4 главу книги Левит, на описание жертвы за грех, когда должно было принести жертву за весь народ в целом. Откроем с вами 4 главу книги Левит, и в 4 главе прочитаем, что же дальше нужно было делать. Книга Левит 4.16. Когда согрешало все общество? Что должно было делать с грехом общества после того, как общество сложило с себя этот грех на голову тельца? И внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и что там сделает 17 текст? Очень важный момент здесь, 17 текст. «Омочит священник перст свой в кровь и покропит 7 раз пред Господом». Вот где появляется слово «кропление», «кровь кропления». Давайте вспомним наш основной текст. Сегодня у нас есть кровь, кровь кропления, которая говорит лучше, чем кровь, взывающая о справедливом наказании. Что это за кровь кропления? Что она напоминает? Эта кровь напоминает нам кровь животного, заместительного животного, когда первосвященник входил во святилище и там кропил во святилище кровью. Он там эту кровь оставлял. И там эта кровь во святилище продолжала взывать к Богу. Кровь, которую оставлял первосвященник, та кровь, которую была принесена вместо согрешившего общества, вот эта кровь кропления, она говорила лучше, чем кровь Авеля. Так было в Ветхом Завете. Давайте посмотрим, что нам говорит Новый Завет. Послание к евреям. 9 глава. Мы читаем с вами 11 и 12 стихи. Евреям 9, 11, 12. Пожалуйста. Павла в послании к евреям часто присутствует художественная, такая художественная проза. И у него одно предложение начинается, предложение начинается в одном стихе, а заканчивается в другом стихе. Нам нужно в этом предложении найти подлежащее и сказуемое. Найдите, пожалуйста, подлежащее. Оно здесь сложное. И оно в 11 стихе. Христос, первосвященник, это подлежащее. Подлежащее, мы помним, отвечает на вопрос, кто что, да? Теперь вопрос второй. Что есть сказуемое? Что Христос сделал? Вошел. Вот это подлежащее, это сказуемое, прошу прощения. Христос, первосвященник, вошел. Был сбой. Бывает. Да, посмотрите. Автор послания к евреям говорит, что главная мысль в этих двух стихах, что у нас Христос, первосвященник. Первосвященник входил в Ветхом Завете с кровью во святилище для того, чтобы что там сделать? Покропить кровью. И Иисус Христос, автор говорит, вошел как первосвященник не в земное святилище, но в какое святилище? В небесное, в более совершенное святилище. И Иисус как первосвященник вошел не с кровью козлов и тельцов, а со своей кровью. И вот когда туда Иисус Христос вошел, Он там свою кровь покропил. Каков же результат? Приобрел вечное искупление. Вот только адвентисты говорят о том, что после креста есть продолжение. Крест – важнейшее событие во Вселенной, когда Сын Божий приходит в этот мир – Отец возлагает на Него грехи всех нас. И дальше звучат странные слова. Звучат странные слова. Ради того, чтобы нам обрести мир, Он был наказан. Наказание мира нашего. Помните такие слова в пророке Исаии? Так там слово «мир» не означает вселенную. Там слово «мир» означает мир как благополучие, шалом. Для того, чтобы нам обрести шалом, для того, чтобы нам обрести мир и душевное благополучие, ему наказание, потому что Отец на него возложил. Отец на него возложил грехи всех нас. Он взял на себя наши немощи. И понес наши болезни. Апостол Петр во втором послании Петра поясняет, он грехи наши телом вознес. И Иисус Христос, подобно жертвенным животным Ветхого Завета, был обременен нашим грехом. Сам Отец положил на него это бремя. Сам Отец возложил на него грехи всех нас. И Сын Человеческий взошел на крест, для того, чтобы там на кресте отдать свою жизнь за наши преступления. Подобно рыжей телице, подобно тельцу, подобно агнцу, всем этим животным Ветхого Завета, которые брали на себя грех грешников, Сын Человеческий отдает себя, чтобы мы жили. Но мы помним с вами, после того, как грешник одной рукой давил на голову животного, а другой убивал это животное, после этого все не заканчивалось. Первосвященник должен был представить эту кровь. И апостол Павел говорит, Иисус Христос, наш Спаситель, взял эту кровь, с этой кровью вошел в небесное святилище, покропил там и таким образом приобрел вечное искупление. Мы видим с вами, что наше спасение было начато на кресте, а продолжено в небесном святилище. Иисус Христос вошел туда и там оставил свою кровь. И вот эта кровь сегодня, кровь кропления, говорит нам апостол Павел в послании к евреям, Вот эта кровь нашего Спасителя, она там остается. Вот эта кровь нашего заместителя и нашего первосвященника, она там продолжает говорить. Она там продолжает взывать. Как она там работает? Священное Писание молчит, но Эллен Уайт в одном из своих произведений говорит: все возрожденные христиане, когда они в своем желании, в самом искреннем желании, желают вознести Господу свои молитвы, свои прошения, свои благодарения, все вот эти благие порывы возрожденного христианина, когда они проходят через пораженные грехом каналы человеческого естества, говорит Эллен Уайт, они настолько оскверняются, что не могут представлять пред Богом никакой ценности. Что же нам делать? Эллен Уайт говорит: наш небесный первосвященник собирает наши молитвы, собирает наши благодарения, собирает пораженные нашим эгоизмом просьбы в свою золотую кадильницу. Он добавляет, символически, говорит Эллен Уайт, свою кровь и таким образом очищает наши молитвы. После этого, очищенные кровью Спасителя, наши молитвы он представляет Отцу Небесному, уже как имеющие великую ценность благодаря его крови. Он получает от Отца Небесного ответы на наши молитвы и сам их дарует. Что сегодня делает наш Спаситель? Очень часто люди задают вопрос: зачем нам нужен первосвященник? Нам нужен первосвященник, потому что сегодня в небесном святилище он стоит перед небесным Отцом. Господи, я умер за этих людей. Кровь моя, которая сегодня здесь пред тобой, кровь моего, мною там оставленная, мною там покрапленная, она сегодня взывает и говорит лучше, чем кровь Авеля. Если кровь Авеля взывала и говорила: Господи, доколе не судишь и не мстишь, то кровь моя, говорит Иисус Христос, сегодня взывает к тебе, Отец мой, чтобы ты оставался милостивым к своим детям. Кровь моя сегодня нужна для того, чтобы я мог представлять их молитвы, очищать их и делать в твоих глазах ценностью. Сегодня, дорогие братья и сестры, вы приступили к крови. Вы не приступили к какой-то непонятной крови. Вы приступили к этой крови, которая сегодня Господу вопиет. Она взывает о вас. Желали бы вы сегодня сказать: Господи, я принимаю этот дар за меня. Я благодарю Тебя за то, что сегодня эта кровь просит о милости ко мне. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что эта кровь говорит лучше, чем кровь Авеля. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что эта кровь позволяет моим молитвам достигать Твоего престола. Да благословит нас Господь. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Отец, Ты оставил в Священном Писании очень важный опыт, о котором говорит апостол Павел. Обращаясь к Галатам, апостол Павел говорит о том, что христиане должны видеть пред собой Спасителя, как бы у них распятого. Даруй нам, Господи, видеть Тебя постоянно за нас ходатайствующего. Даруй нам, Господи, понимание того, что мы сегодня имеем дарованную Тобой кровь, которая взывает к Тебе и говорит лучше, чем кровь Авеля. Благодарим за призывы жертвенной крови нашего Спасителя, которое желает сегодня очистить нашу совесть, очистить наше сознание, очистить наш эгоизм, наши пороки, наши грехи. Мы просим Тебя, дорогой Господь, услышь зов крови Спасителя и помоги нам, Господи, услышать зов этой крови. Помоги нам, Господи, всем сердцем, со всей искренностью отозваться на призывы жертвенной крови нашего Господа. Очисти сердца наши, благослови, Господи, нас на труд, которому Ты призвал. Благослови, Господи, нас проповедовать о том, что сегодня эта кровь является кровью не только для нас, кровью для многих живущих вокруг нас. Очисти не только нас, но и наших детей. Очисти наших близких, наших родителей, наших соседей. Пусть Твоя святая кровь, которая обладает силой, очистит их. Благослови, Господи. Мы молим и благодарим. Аминь.